Здравствуйте. Сегодня пятница, 4 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина уехала из России из-за угроз со стороны чеченских властей. В России в ответ на запрет на вещание в ФРГ немецкоязычной версии телеканала RT закрыт корпункт немецкой медиакорпорации Deutsche Welle. Как изменились общественные настроения в России за год, прошедший после массовых протестов против ареста Алексея Навального? Также сегодня.
Все спортсмены-профессионалы, они приезжают выступать в первую очередь за свое имя, за свою фамилию, и они понимают, что они в любом случае представляют Россию, потому что название России есть даже в аббревиатуре, которая будет сопровождать российских спортсменов на этой Олимпиаде, несмотря на запрет.
В Пекине открылись зимние Олимпийские игры. Спортсмены из России вновь выступают под флагом Олимпийского комитета страны. Во вчерашнем выпуске мы подробно рассказывали об угрозах со стороны чеченских властей расправиться с членами семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Ингулбаева. Вчера Ингулбаев был лишен судейской неприкосновенности, которая позволила ему избежать в январе насильственного вывоза чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода в Чечню. Тогда была задержана и вывезена в Грозный его жена Зарима Мусаева, против которой сейчас возбуждено уголовное дело. Сайди Ингулбаев находится за границей. Вчера же стало известно, что из России по соображениям безопасности уехала журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, в адрес которой тоже раздавались угрозы, в том числе со стороны депутата Государственной Думы от Чечни Адама Делимханова, ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Эти угрозы Елены и ее коллеги восприняли со всей серьезностью. Вот что Елена Милашина сказала в эфире телеканала «Дождь».
Это не слова, просто вот выброшенные куда-то, да, в порыве эмоций, злости, это реальная угроза. Это надо так воспринимать. Господин Делимханов очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный, Рамзан Кадыров или Делимханов. Поэтому это очень серьезная ситуация. И, конечно, хотелось бы, чтобы ей была дана правовая оценка, но я очень в этом сомневаюсь. Но последствия, учитывая и зная, что из себя представляет депутат Госдумы от Чечни Делимханов, могу сказать, что могут быть серьезные после таких слов.
Говорила журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. Со своей стороны не могу не выразить восхищение мужеством коллеги, которая писала о преследованиях и казнях геев в Чечне, о распространении коронавируса в тот момент, когда чеченские власти начисто отрицали его существование в республике, о судьбе тех немногих, кто решался выступить против политики Рамзана Кадырова. Очень надеюсь, что безопасность Елены Милашиной сейчас обеспечено полностью. Время свободы. Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили ее корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт Deutsche Welle в Москве. Это сделано в ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT. Германский медиарегулятор запретил вещание RT в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу в Германии, такая лицензия была получена в Сербии. Немецкое законодательство запрещает вещать на территории страны государственным средством массовой информации других стран. Вот как оценил российскую реакцию генеральный директор немецкой волны Петер Лимбург.
Свобода СМИ в России на минимуме. Есть несколько независимых СМИ, но им приходится нелегко. Это очередной показатель того, что Россия не заинтересована, что российское правительство не заинтересовано в свободе прессы и в свободе выражения мнений. Я могу только сказать, даже если мы вынуждены будем покинуть страну, мы усилим вещание о стране. Я думаю, это должно быть ясно российской стране, что мы не будем просто игнорировать, что происходит в России. Мы будем вещать. Мы будем делать все больше и больше.
Говорил генеральный директор Deutsche Welle, немецкой волны, Петер Лимбург. Российский МИД увидел в действиях властей ФРГ часть, цитата, спланированной атаки на каналы RT, вещающие на разных языках. Об этом говорила и директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова на своем сегодняшнем брифинге.
То, что делает Берлин, это, конечно, на мой взгляд, вообще находится за гранью какого-либо понимания, что такое свобода слова. Это спайка пропаганды и нарушения демократических принципов. Ну и, конечно, именно этот шаг стал окончательным сигналом, который запустил серию ответных мер со стороны нашей страны. Ситуация, складывающаяся вокруг страновых подразделений Раштуда и во Франции, Германии, ну и других странах, которые причисляют себя к эталонным демократиям, подводит к выводу, если не, опять же скажу, скоординированной атаки на российского вещателя, хотя, на мой взгляд, тут-то все очевидно, но, по меньшей мере, об однотипных проявлениях укоренившейся практики избирательного соблюдения принципов защиты свободы СМИ и плюрализма мнений.
Говорила Мария Захарова, глава Департамента информации и печати МИД России. Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский считает реакцию России на закрытие ФРГ русскоязычной версии телеканала RT чрезмерной, даже истеричной. Он напоминает, что власти ФРГ действовали в соответствии с имеющимся законодательством. Такая истерика, полагает Сергей Лагодинский, может дорого обойтись самой России.
Я не вижу здесь никакой симметрии, да, обычно говорят о симметричных ответах. Ну, во-первых, в Германии никаким журналистам работу не запрещали. Здесь идет речь вообще просто о лицензии и праве на вещание самого телеканала. Начнем с этого. Во-вторых, в Германии та же Deutsche Welle тоже запрещена. Здесь просто идет речь о регулятивных мерах, которые у нас в Германии действуют. И ожидать, что сделают исключение для российской или какой-либо другой компании, мне кажется, это абсолютно несоразмерно. Так же, как и Russia Today, в Германии, например, запрещено вещание и немецкой волне Deutsche Welle, потому что Deutsche Welle является государственной компанией. В России такого запрета нет. Поэтому то, что происходит, это такое ожидание от немецкого регулятивного агентства законы немецкие нарушать, и в то же время нарушение российских законов со стороны российских властей. Со стороны, скажем так, это выглядит немножко как истерика. Вот российская власть создала себе такое вот пропагандистское оружие, радовалась, что его можно использовать везде, включая Германию. Но вот тут вот была несостыковочка, надо было, наверное, как-то, например, финансирование по-другому организовывать. Может быть, с адвокатами надо было бы посоветоваться до того, как начинать работу здесь, в Германии. Не сделали. Ну вот теперь это оружие пропагандистское, к сожалению, придется как-то вот забирать, относить назад. Ну и вот и это неприятно, конечно, российским властям, и вот они вот немножко так сильно реагируют. Германия сейчас считается наиболее пророссийским звеном. Я бы не хотел использовать слово «западного фронта», да? Но мне кажется, что это недальновидное решение. Из-за «Северного потока» большая дискуссия идет о экспорте вооружений для Украины. Немецкое правительство, включая и министра иностранных дел Анна-Лена Бербок, сказала, что они не могут и не будут поставлять вооружение Украине. Были заморожены также экспорт немецкого оружия через третьи страны, например, из Эстонии. То есть в данном случае такие сигналы, которые очень многие союзники западные критикуют и считают, что слишком мягко Берлин выступает по отношению к Москве. И в этот же момент идет эскалация на вот этом медийном фронте. Это очень странное решение, и это решение, которое, мне кажется, недальновидное и, в принципе, не совсем рациональное со стороны российских властей. Отыграть можно все, что угодно. Отыграть можно и наступление на Украину, отыграть можно и сосредоточение войск на российско-украинской или белорусско-украинской границе. Проблема в том, что в такой динамике всякие отыгрывания, да, выглядят как слабость, и это делает вот эти вот шаги назад всегда очень сложными. Поэтому я бы, я не советник, естественно, Кремля, но я бы все-таки советовал не идти на эскалацию, если неизвестно как потом слезть с этого дерева, с этой вот пальмы назад на землю.
Мнение депутата Европейского парламента от Германии Сергея Лагодинского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело против Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи. Ранее это было два отдельных дела, но они были объединены в одно производство. Сейчас Навальный отбывает заключение по так называемому делу Ифраше. Срок по этому делу 3,5 года колонии. Еще несколько уголовных дел против Навального сейчас расследуются. В случае признания виновным он может провести за решеткой еще более 20 лет. А год назад в России проходили массовые акции в поддержку Навального, добровольно вернувшегося в Россию и немедленно арестованного. По прошествии этого года социологи фиксируют повышение уровня страха и тревожности в российском обществе. О том, что сегодня тревожит людей больше всего, со старшим научным сотрудником Социологического института РАН, членом Петербургской ассоциации социологов Марией Мацкевич, побеседовала Татьяна Вольская.
Судя по исследованиям аналитического Левада-центра, с 2020 по 2022 год количество людей, которые считают, что в этом году страну может ждать экономический кризис, выросло на 14%. Больше стало и тех, кто опасается конфликтов на национальной почве, войны с НАТО или соседними странами. Около половины россиян считают политическую обстановку в России напряженной. 41% оценивают экономическое положение как плохое. Треть респондентов считают, что их жизнь за последний год ухудшилась, пишут исследователи. Интернет-издание «Бумага» провело свое исследование о том, как силовое подавление прошлогодних протестов повлияло на людей. Две трети участников их опроса считают, что протестную активность снизила именно жесткая реакция властей, а ответом стал рост самоцензуры, тревоги и страха за будущее. Большинство опрошенных сказали, что хотели бы оказаться в эмиграции. У многих пропала надежда на возможность перемен. Социолог Мария Мацкевич считает самым большим страхом россиян страх нищеты.
На людях очень сильно отражается рост цен и версия о том, что они ничего не замечают, там, рост курса доллара, они вот за ним и не следят, а вот рост цен в магазинах они отмечают, причем с сопережением. Оценивают этот рост, они обычно в 3 раза выше, чем он реально происходит, даже там по самым пессимистичным оценкам экономистов. И это и главная забота. От этого будет очень много зависеть. Понятно, что, скорее всего, будут пытаться каким-то группам это компенсировать семьям с детьми, пенсионерам, будут какие-то выплаты, и люди это заметят, и они всегда очень позитивно на это реагируют. Потому что, например, осенние выплаты семьям с детьми заметили, и уж точно это была главная позитивная новость. Это все будет замечено в качестве позитивного сигнала. А дальше, честно говоря, мне кажется, что все будет определяться, во-первых, что у нас будет происходить с экономикой, что у нас будет в смысле ассортимента. Если вдруг раз и не станет ни компьютеров, ни телефонов, вот будет немножечко другая ситуация. Или, я уж не буду говорить про худшее, но там может сработать, и мы на самом деле не знаем, нет ли на это расчет, там вот этот мобилизационный эффект объединения вокруг властей, потому что вот раз война, внешний враг, ну и там же вообще другая ситуация, хотя в долгосрочной перспективе это, естественно, ни к чему хорошему не приведет, но вот в краткосрочной может быть и такой эффект.
Боязнь войны – второй страх россиян после боязни бедности, считает Мария Мацкевич.
Сейчас у нас примерно равное количество людей считает, что война возможна, и те, кто считает, что война невозможна. Вообще, это довольно тревожный признак. Такое частое обсуждение этой темы фактически в рутинном таком режиме. То есть это уже вошло в обыденную речь, и никто там не пугается и не говорит фу-фу-фу, типун вам на язык. Это уже такая легитимная тема. Это уже само по себе, конечно, плохо. Но если мы посмотрим на данные того же Левада-центра, большинство возлагает ответственность на другие страны. То есть, собственно, российские власти винит абсолютное меньшинство, причем не среди тех, кто настроен оппозиционно. То есть и там это меньшинство. Практически все говорят, не мы начали, нас провоцируют, нас вынуждают, мы защищаемся, мы отвечаем. То есть люди действительно считают, что существует угроза внешняя, и считают, что к нам настроены враждебно. В чем они, кстати, не ошибаются? Потому что если мы посмотрим на международные исследования Pew Research Center, 16 стран, они опрашивали, как они относятся к России и к Путину. Две трети относятся негативно к России. К Путину еще больше, там до 80 и больше доходит. Обрыв случился, понятно, в 2014 году.
А вот люди не понимают, не отслеживают вот этот обрыв. Просто они плохие, нас не любят, да?
Подавляющее большинство возлагает ответственность за вот эти конфликты на там, НАТО, Америку, еще пониже Украина.
То есть нет такого понимания, что это собственные власти толкают нас в бездну военную?
Нет.
Пропаганда работает.
Пропаганда работает, когда она падает на предварительно подготовленную почву, когда она совпадает с тем, что вы раньше думали по этому поводу. Еще она более эффективна, когда у вас нет других источников информации. Медиа, которые говорят, что нет, это все как бы Россия виновата, их очень мало, и они имеют не то чтобы очень большую аудиторию.
Люди могут говорить, что как бы да, надо ответить, а чтобы их дети пошли воевать, отвечать, это совершенно другая история, наверное.
Это другая история, пока никто это не примеряет в качестве вот такой буквальной войны, когда надо отправлять призывников на фронт. Вот это пока вообще никто не рассматривает. То есть война – это где-то далеко, там, как в Сирии. Но даже в этом варианте, даже если они считают, что это вероятно, они все равно этого не хотят.
По мнению Марии Маскевич, если к экономическим проблемам добавятся военные, тут возможен весь спектр реакций – от полного сплочения вокруг властей до подспудного недовольства, которое может вылиться во все что угодно. Тогда люди поддержат любого, кто остановит войну, каких бы политических взглядов он ни придерживался. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Сегодня официально начались зимние Олимпийские игры в Пекине. Российские спортсмены в наказание за допинговые нарушения прошлых лет выступают под флагом Олимпийского комитета России. Формально российская символика запрещена, хотя формы и эмблемы олимпийцев выполнены в российском триколоре. О том, скажется ли такая ситуация на результатах россиян на Олимпиаде, следует ли ожидать новых допинговых скандалов российской сборной и нарушил ли наложенные на Россию ограничения Владимир Путин, присутствуя на церемонии открытия Олимпийских игр, говорит спортивный обозреватель портала sports.ru Алексей Авдохин.
Все спортсмены-профессионалы, они приезжают выступать в первую очередь за свое имя, за свою фамилию, и они понимают, что они в любом случае представляют Россию, потому что название России есть даже в аббревиатуре, которая будет сопровождать российских спортсменов на этой Олимпиаде, несмотря на запрет. Конечно, это будет иметь какое-то такое вот моральное значение с точки зрения каких-то внешних атрибутов, но конкретно на результатах, чтобы в сторону ухудшения это как-то сказалось, я думаю, что маловероятно. После Олимпиады в Сочи, за которую, собственно, и до сих пор Россия несет наказание, прошло уже достаточно много времени, и больших допинговых скандалов именно со спортсменами, уже с российскими спортсменами, уже давно не было. И даже вот эта сейчас санкция, да, она связана уже не с Олимпиадой в Сочи, а с техническими нарушениями, с тем, что Россия предоставила измененную базу данных из Московской антидопинговой лаборатории. Поэтому какие-то единичные, случайные эпизоды, как было, например, на Олимпиаде в Пхёнчхане 4 года назад, когда мельдоний нашли у одного из кёрлингистов, и всего 2 случая было допинговых в российской сборной. Вот такие эпизоды, они случайные, возможно, но подозревать всю сборную, я считаю, что это маловероятно, и скорее здесь опасаться стоит других тестов, да, на коронавирус и отстранений за них. То есть это возможно в любой сборной. Конечно, это уже немножко другая Олимпиада, не та, к которой мы привыкли. Китай вправе сам устанавливать ограничения, требования так, как он считает нужным, потому что альтернатива – отмена игр. И, естественно, что лучше провести их даже вот в таком вот ограниченном, урезанном варианте, чем полностью отменять. У нас тоже от нашего сайта, мои коллеги тоже находятся сейчас в Пекине, тоже передают информацию о том, насколько все там строго, сложно и очень серьезно устроено. Но это нормально. Я считаю, что если эти меры действительно призваны на то, чтобы защитить и оградить Олимпиаду от вспышек каких-то коронавирусов, то, конечно, это имеет право на жизнь и так и должно. В том положении, которое принял спортивный арбитражный суд, есть оговорка, что президент имеет право посетить Олимпиаду, если он будет приглашен руководителями Китая. И так и получилось, то есть я так понимаю, что он получил личное приглашение от Си Цзиньпина, и в таком случае не действует ограничение на Путина, то есть здесь никаких нарушений я не вижу.
Говорил спортивный обозреватель портала sports.ru Алексей Авдохин. Время свободы. В заключение о круглой исторической дате. Ровно 300 лет назад. 24 января по старому стилю, 4 февраля по новому указом Петра I была утверждена табель о рангах, закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов. До этого времени при царском дворе и в гражданских госучреждениях существовали традиционные русские чины. Табель о рангах обсуждалась на волнах Радио Свобода в рамках программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», в которой участвовали историк Александр Знатнов и Мария Липман, главный редактор журнала «Про и Контра», член научного совета Московского центра Карнеги. Давайте послушаем фрагмент этой программы. Он, как мне кажется, очень любопытен, особенно в контексте того, что мы уже обсуждали в сегодняшнем выпуске «Времени свободы».
Сама вот эта табель о рангах, который введенный Петром, она представлялась таким образом, что Петр отменял прежнюю вот эту вот систему для того, чтобы дать возможность людям из низов достичь каких-то успехов по карьерной лестнице.
То есть подниматься по лестнице или как в лифте возноситься, да?
Да. Но надо сказать, что история нам показывает, и Руси, и мировая история, то, что из грязи да в князи это происходит очень быстро в разных системах, в разных континентах, в разных исторических эпохах, и для этого не надо придумывать какие-то лестницы, состоят ли эти лестницы, как у Петра I, из 14 ступеней, либо из 32, как это у масонов, да? Это без разницы. В любом случае, всегда присутствует, безусловно, и человеческая какая-то творческая свобода, его некая гениальность. Существует, безусловно, случай. И существует так называемая государственная необходимость, когда либо тебя призывает общество, либо тебя призывает государь на служение, либо ты со своими потенциями, со своей гениальностью остаешься наедине с самим собой. И надо сказать, что вот эта система табеля о рангах, она же была как бы параллельна. Это была табель, значит, военного, морского ведомства,
придворного
и светского. В ней намеренно была вот эта некая такая усложненность, она наиболее понятна людям, которые понимают строение военных или армии и флота, то есть от рядовых до маршалов и так далее. В светской службе это менее понятно, но эта служба, она всегда была, и она всегда градуировалась, так скажем, в дипломатической службе. То же самое, скажем, в научной среде. В той или иной степени новая власть отменила все чины. Как у нас говорилось в свое время самим Сталиным, чин сам по себе не дает знаний и опыта. И, как мы знаем, были отменены воинские звания, но, тем не менее, все равно к этому вернулись, как к наиболее простой, явной и очевидной системе иерархического построения общества и управления внутри этого общества.
Маш, а вот соответственно, вот табель, действительно, тоже интересное слово, можно в старые времена говорить про табель, как она табель, да, мы сейчас говорим табель, как он, так же, как зал и зал, да. Вот соответствует ли вот этот табель или этот табель о рангах вообще понятию российской души? То есть она тоже иерархична? То есть можно ли сказать, что вот эта бюрократическая иерархическая система хорошо наложилась на наших крестьян, купцов, чиновников и так далее, и так далее? Или, наоборот, она была тормозом? Как вы думаете?
Ну, во всяком случае, она была воспринята и прочно укоренилась в российском обществе. И представление о том, что человек высший по чину заслуживает какого-то особенного отношения, и перед ним нужно заискивать, и перед ним надо раболепствовать, это как-то укоренилось уж очень здорово. Здорово. Было ли это тормозом? Ну, наверное, было, потому что такое уважение к чину, в противоположность уважению к личности, конечно, тормозит развитие свободной личности, и, собственно, следы этого довольно существенны мы видим и сегодня. Я бы сказала, что то, насколько глубоко это укоренилось, видно, например, из русской литературы. Да. И примеров бесконечное количество. Не могу просто не процитировать все абсолютно известные цитаты из «Горя от ума», да, какие там инструкции молодому человеку, чему его научила. Отец, вот он говорит, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтобы ласково была. Эти слова там не просто из одного из самых знаменитых произведений русской литературы, но и всем очень памятные и очень легко приходят на ум, приходят на язык, когда мы говорим про эту проблему. Да? Мы можем вспомнить...
У Чехова
«Толстые и тонкие», да, классические, да. Все примеры, которые помнятся абсолютно всем. Это я не к тому, что только в России у нас есть чинопочитание. Наверное, не только. И особенно в отношении к начальству. Я полагаю, что зависимость от начальства и стремление начальника угодить существует всюду. Это человеческое. Я не могу себе представить, чтобы было продвижение по службе без чинопочитания в той или иной степени. Но, по-моему, только русская литература дала такую галерею образов и такое количество цитат, которые мы все действительно помним из школьного курса и которые вот не выветриваются из памяти. Ну, шинель, конечно, да? Вот униженный человек, униженный своим низким...
Скверный анекдот Достоевского,
скверный
когда
анекдот
подпоили
Достоевского,
генерала.
Конечно, Салтыков-Щедрин в огромном количестве. Всего этого действительно много. Некрасов, который дает нам тоже огромное количество и образов, и цитат, да, и даже с осуждением тех, которые позволяют так с собой обращаться. Да, наш главный обличитель крепостного права говорит, люди холопского звания – сущие псы иногда, да, чем тяжелее наказание, тем умелее господа. То есть это очень глубоко въелось, никуда оно не девается. Этот рабский элемент, он пронесен через весь XIX век, ну, видимо, еще гораздо раньше, с тех времен, о которых говорил Александр.
При царях горохах.
Да, и может быть, и при царях горохах, о чем мы не знаем, и начиная с Петра тоже. Что мне кажется интересно, о чем невозможно здесь не сказать, и что тоже является частью, как мне кажется, российской природы, натуры, и это все-таки двойственность. С одной стороны, раболепство и чинопочитание, с другой стороны, за спиной этого человека мы, конечно, против него объединяемся. И уж если мы говорим здесь о петровских временах, то я хочу процитировать здесь записки путешественника иностранного, который был в России в 17 веке, в конце 17 века, то есть еще до тех времен, о которых говорил Александр, который сравнивал свои впечатления от путешествий по Востоку и от путешествий по Руси. И вот он написал, что их покорность, имеется в виду русских, движима страхом, а не сыновним уважением. Если страха нет, покорность превращается в упрямство и сопротивление. Турки, которыми тоже правят железным прутом, подчиняются своему императору с большей готовностью. Мне кажется, что упрямая славянская натура объясняет непокорство московитов. То есть вот это интересное сочетание с одной стороны раболепства, а с другой стороны хитрости, лукавства и анархичности, мне кажется, и описывает с этой точки зрения российскую натуру.
Это был фрагмент, посвященный петровской табели о рангах, передачи Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», в которой участвовали историк Александр Знатнов и главный редактор журнала «Про и контра» Мария Липман. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются свежие выпуски нашего дайджеста. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».